Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня получил продолжение конфликт на улице Академика Павлова в московском районе Кунцево, где жители дома номер 23 борются с планами застройки их дворового пространства. Милиция уже неоднократно применяла силу против пикетчиков, препятствующих ограждению зеленой зоны. У нас в студии Петр Милосердов, активист комитета защиты прав граждан, недалеко как сегодня утром, побывавший на месте событий. Добрый вечер, Петр.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас ситуация во дворе дома 23?
Ну, сегодня ситуация была относительно спокойной, в отличие от двух предыдущих дней. Вот, это, видимо, так сказать, связано с тем, что именно два предыдущих дня были очень довольно серьезные столкновения с милицией, застройщиками граждан. Суть конфликта очень проста. Корпорация «Агрос», градостроительная фирма, хочет построить небоскреб в непосредственной близости от дома 23 по улице Академика Павлова на месте зеленых насаждений, на границе лесопарка, на месте хоккейной коробки, которую, кстати, была построена за деньги жителей ими самими. Вот, разумеется, люди протестуют. То есть, как бы, они протестуют против этой стройки, но застройщик действует довольно жестко. Сейчас еще стройка не ведется, но заводятся уже бетонные блоки для установки забора, и люди вполне резонно понимают, что если будет установлен забор, то стройка уже 100% будет. Поэтому они предпринимают максимум усилий для того, чтобы просто не дать строителям поставить забор. Ну, буквально ложатся под бетонные блоки, милиция их оттаскивает, происходят драки, потасовки с застройщиками. То есть, ситуация довольно накаленная. Люди дежурят там практически круглосуточно. Поставили с уличный автотранспорт на место строительства, чтобы не могла проехать строительная техника. То есть все это напоминает, конечно, площадку боевых действий.
А кто-нибудь из официальных лиц уже побывал на месте конфликта?
Да, официальных лиц было довольно много. Так сказать, начиная от главы управы района Кунцево, представителей застройщиков. Представители застройщика сказали, что дом будет несмотря ни на что. Не стесняясь, так сказать, видеокамеры сказали, что нам плевать на Лужкова и на его точку зрения о том, что точно застройка Москвы должна быть прекращена. Мы все равно построим, что бы тут ни устраивали. Значит, побывали депутаты, депутат Мосгордумы Сергей Викторович Никитин от КПРФ, депутат Митрохин от Яблока, депутат Госдумы Лебедев присутствовал там. Вот, и хочу им, так сказать, пользуясь случаем, сказать большое спасибо, потому что им поддержали людей, поддержали морально, потому что люди чувствуют себя брошенными, когда к ним никто не приезжает, когда они остаются один на один с подобной ситуацией.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, замглавы партии «Яблоко», как раз считает конфликт на улице Академика Павлова принципиальным.
История, происходящая на улице Павлова, она типична. Речь идет фактически о борьбе за землю. Как известно, земля приносит большую ренту. Расплачиваться за прибыли инвесторов и откаты чиновников вынуждены простые граждане. У них отнимают дворы, детские спортивные площадки, зеленые насаждения, столь дефицитные в крупных городах. Иногда просто им предлагают очистить их дома, которые идут под снос, и переселиться в другие районы, менее интересные для инвестора. И этот процесс, к сожалению, сегодня носит практически ничем не ограниченный характер. Пока в этой сфере не будет наведено элементарного порядка и не будут приняты жесткие законы, защищающие права людей, запрещающие уплотнительные застройки, мы, видимо, не дождемся конца этого процесса.
А вот появилась информация, что этот конфликт уже 9 лет продолжается, и документы менялись, то было разрешение на застройку, то его забраковали экологи.
Да, это совершенно верно. Конфликт тянется с 98 года, и строители уже вот этой зимой, не дали, как этой зимой делали, так сказать, вылазку на эту территорию. В частности, они снесли, значит, футбольную коробку, потом жители потратили 40 тысяч рублей, скинулись, ее самостоятельно восстановили на собственные деньги. Уже были потасовки этой зимой. Я вообще хочу сказать, что сейчас в Москве есть 5 очень острых строительных конфликтов. Это улица Академика Павлова, это Дмитровский проезд, дом 4, где пытаются построить два небоскреба, 34 этажа и 37 во дворе жилых домов. Это улица Маршала Бирюзова, 41. Это выход из метро «Университет», который пытаются полностью застроить торговым центром. И это Южная Бута, где вся история продолжается, несмотря на то, что она несколько выпала с точки зрения СМИ, из зоны внимания. Тем не менее, там все довольно остро. Вот 5 очень острых конфликтов. И я так предполагаю, что застройщики решили воспользоваться тем, что сейчас пока лето, и людей мало в городе, и тихой сапой максимально быстро застроить все, что только можно.
Вот как раз в Южном Бутово снесли этот дом Прокофьев, злосчастный, и тоже как-то прошло тихо. Вот там какие-то ваши активисты дежурят? Или этот конфликт уже разрешился полюбовно?
Значит, конфликт с Прокофьевым, насколько мне известно, разрешен. Но дело в том, что кроме Прокофьева там еще живет, так сказать, несколько десятков людей. Там очень много домов. И идти на компромисс с этими людьми власти не хотят. Я приведу малоизвестный факт, что в мае этого года сгорело 2 частных дома. Там пожаров не было много лет в Бутовой. И вот 2 частных дома, и чьи владельцы вели, так сказать, переговоры с московскими властями, пытаясь получить компенсацию, они сгорели в течение 1 недели, 2 дома ночью. Хорошо, что никто не пострадал.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что на студии Петр Милосердов, активист комитета защиты прав граждан, обсуждаем конфликт на улице Академика Павлова в московском районе Кунцево, где жители дома 23 борются с планами застройки их дворового пространства. Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, побывавший на месте событий, решил бы вопрос с этой стройкой радикально.
В Москве вообще нужно мораторий на все стройки ввести, кроме муниципальных. Строишь дом, будь любезен, покажи, какое количество людей из очереди, 200 тысяч семей, 15 лет стоят, в этот дом заселят. Все остальное нельзя строить. У нас есть лужкономика, цель которой застроить любой кусочек жизненного пространства москвича и заработать на этом денег в карман. Просто нужно менять эту всю систему. Больше ничего тут не сделаешь. Системы меняются только через выборы. А граждане, к сожалению, в выборах разочарованы. И в партиях разочарованы. И поэтому остаются вот они на один с властью. 9 лет жители сопротивлялись против строительства элитного дома на месте детской площадки и спортивной площадки. И чтобы милиция в таком количестве вообще этих бедных бабушек с помощью рукоприкладства разгоняла. Это даже Бутово, конечно, отдыхает.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что протесты москвичей против планов застройки их дворового пространства обсуждаем с Петром Милосердовым, активистом Комитета защиты прав граждан. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Милосердов, у меня вот к вам такой вопрос. А не кажется ли вам, что советская власть при всех своих больших, крупных «но» была все-таки намного более социально ориентирована, чем вот наша современная, явно антинародная власть. Как вам кажется?
Ну, вы знаете, в чем дело. Дело в том, что я сам являюсь членом Коммунистической партии Российской Федерации, и то, что вы говорите, для меня является бесспорным фактом. Дело в том, что в СССР жители, чьи права ущемлялись, могли, не без труда, прямо скажем, добиться решения своих проблем. Вот если кто помнит, из поколения постарше, в газете «Правда» была такая рубрика «Правда выступила, что сделано». Вот когда попадала в эту рубрику какой-то факт злоупотребления местных властей или советских, или партийных чиновников, после этого эти люди, как правило, покидали свои посты, их снимали. То есть машина работала довольно долго, со скрипом, но если начинала работать, это дело доводилось до конца. И, конечно, подобные вещи в СССР были недопустимы. Больше того, могу сказать, в СССР застройка на Москве велась по генплану. Я вам хочу сообщить, что генплан Москвы утверждался в Мосгордуме 2 созывами на протяжении, если не ошибаюсь, 6 лет. Специально затягивается этот процесс, чтобы можно было вести точную застройку, которая, разумеется, противоречит градостроительным нормам по плотности населения, там, даже по инсоляции дворов, по разным моментам. Тут, конечно, я с вами не спорю.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, нужно, наверное, уже будет несколько веков, как минимум, чтобы разобраться с советской властью, потому что в той же газете «Правда» вы сами прекрасно помните, какие еще были публикации, и давайте не будем конкретно вспоминать, иначе все время уйдет. Рядом с моим домом происходит абсолютно то же самое, что рядом с домами, вот с домом этих несчастных товарищей. У нас есть рядом спортивная школа, есть спортивный стадион, где ребята постоянно играют и так далее. Под этим стадионом собираются делать подземный гараж, естественно, с вытяжкой в этот стадион. В непосредственной близости от дома Лужков говорит, что мы имеем право делать такие вещи в 1 метре От дома.
Что адрес, скажите домом, адрес.
И так далее. Между улицей Марии Ульяновой и Кравченко.
О, я прекрасно знаю этот район, я там родился и вырос, так сказать, и ходил в школу номер 7 на улице Марии Ульяновой. Знаю этот район.
А вот, может, ее скоро и не будет. Вот, кстати, вспоминая газету «Правда», может быть, подействовали ваши протесты? Сегодня обнародован новый состав московского правительства, он претерпел существенные изменения.
Может быть, тут, что называется, хотелось бы в это верить. Но мне почему-то больше кажется, что новый состав московского правительства является неким компромиссом между московскими элитами и элитами федеральными. Все ж таки. Потому что предупреждение Лужкова, да, состоялось, но, видимо, это был плод некого компромисса. И от Юрия Михайловича потребовали пойти на определенные уступки. В этом смысле я, как сегодня, так сказать, человек, проживающий в Северном округе, очень рад тому, что снят наш префект Объедков. Что теперь у нас будет новый префект, и есть надежда, что ситуация точно застройка в нашем округе довольно острая, все-таки изменится к лучшему.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ситуация со стройкой в городе Москве достаточно сильно криминальная, и она целиком и полностью завязана на высших эшелонах власти города Москвы. Нужно вырубать из системы власти роль милиции, которая является щитом власти от населения.
Какова, кстати, роль милиции вот в конфликте на улице Академика Павлова?
Вы знаете, роль милиции я бы не дал однозначной оценки, негативной или положительной. А совершенно очевидно для меня, и это видно из бесед с милиционерами, что для них вот все эти события – это то, что называется в чужом перу похмелье. Они совершенно не оставляют никакой радости в этом всем участвовать. Вот. Но в то же время милиция не уступает на стороне жителей. Это тоже печально. Она не может не поддерживать ни нейтралитет, ни не выступать на чьей-либо стороне. Я знаю факты, когда милиция, так сказать, отталкивала строителей на ряде конфликтов, а были случаи, когда отталкивала жителей. То есть сказать, что милиция занимает какую-то сторону, нельзя, и это плохо, потому что я не считаю, что милиция должна быть какая-то своя субъективная позиция. Должна быть позиция закона. Если ущемляются права граждан, милиция должна быть на стороне граждан, я так считаю.
Ну да, далеко не надо заходить за примером, до сих пор не выяснено, кто дал приказ ОМОНу год назад избивать жителей Южного Бутова. Получилось, что они по собственной инициативе действовали.
Ну, кстати, это не совсем так. Я просто присутствовал при этом конфликте и тоже получаю по шее. Там даже был не ОМОН, там был спецназ ГУИНа, Главное управление исправления наказаний, которые в тюрьмах бунты подавляют. Это даже был не ОМОН, кстати.
Вот, и они тоже не признавались, потому что письменного приказа, разумеется, ни у кого не было. А то, что били людей, я так понял, и вас самого, за это никто не понес ответственности. Слушаю москвичку Татьяну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас в перспективе может возникнуть такая же ситуация, как вот у жителей Кунцево, поскольку у нас дома стоят на плавунах, и нам угрожает с одной стороны четвертое кольцо с развязкой, с другой стороны высотное строительство с подземным гаражом. Но вот я не могу уже в течение длительного времени выяснить, кто же может сделать альтернативную геологическую и экологическую экспертизу.
Ну, как бы фирмы, которые делают на коммерческой основе подобные экспертизы, они существуют. Вопрос в том, чем вам эта экспертиза поможет. Вряд ли она станет аргументом для застройщика. Ну, хорошо, вы потратите деньги, причем очень немаленькие, вы сделаете эту экспертизу. Потом придет к ней застройщик, он скажет, ну и что, а вот у нас есть заключение, которое говорит, что строить можно. Понимаете, в чем беда? То есть я бы на вашем месте не ориентировался бы на экспертизу, как на веский аргумент, а уже создавал бы инициативную группу из числа жителей ваших дворов, уже обращался бы сначала к префекту, к депутатам Мосгордумы, могу порекомендовать опять-таки Сергею Викторовичу Никитину, можем обратиться к Митрохину, и уже прямо сейчас начинаю беспокоиться. Тратить деньги на экспертизу для того, чтобы вам потом сказали, что у вас экспертиза неправильная, мне кажется, не вполне рациональным.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, ныне президент Российского вольного экономического общества, сожалеет о равнодушии властей всех уровней.
Москва тут никакой экзотики не представляет. Номенклатурный вариант реформ предполагает минимум заботы о основной массе населения. Общая обстановка безразличия к населению в данном случае захватывает и Москву. Кому нужен сейчас гражданин России? Как избиратель? Ноль. Можно себе представить когда-нибудь, 10 лет, например, чтобы за несколько месяцев перед выборами устраивались какие-нибудь конфликты с населением. Речь идет о том, что данный вариант развития, который сейчас реализуется в России, предполагает бесправие народных масс, ну и соответствующее к ним отношение.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы сейчас рассказываете картину, она страшная, и она по всей Москве. Вот у нас тут Штушино, да, в северо-западном округе. Было, допустим, футбольное поле, где ребятишки в футбол играли. В явочном порядке тайно уже стоит огромный дом. Так же самое везде тыкают без конца впаривают вот эти дома. Дети нигде не могут играть, сбиваются в кучи, пьют пиво, гогочут, и никакого вам ни спорта, ни развития, болезнь и смерть. Москву, мне кажется, ждет, вот как говорят, принцип сатурации, да, сатурации, то есть самоуничтожение.
Ну, вопрос я тут не услышал, поэтому хотел бы дать свой комментарий. Во-первых, вот у меня возникает вопрос, а нужно ли вообще в Москве вести коммерческое жилищное строительство? Вот есть такая точка зрения, я бы сказал, либеральная, что чем больше будет построено квадратных метров, тем дешевле должен быть квадратный метр жилья. Но мы наблюдаем абсолютно обратную ситуацию. Чем больше строится жилья, тем оно дороже. Вопрос, кто может себе позволить сейчас купить трехкомнатную квартиру ценой, соответственно, 70 метров умножить на 4 тысячи долларов, 280 тысяч долларов? Кто может купить? Москвич? Я не знаю таких москвичей, честно говоря. Вряд ли это может купить москвич. Кто будет этот человек? Я не очень понимаю, зачем вообще сейчас вести коммерческое жилищное строительство в Москве, когда у нас как бы есть еще там порядка 180 тысяч семей, которые стояли еще на очередь с 82-го года на улучшение жилищных условий. Мне кажется, надо вообще пересмотреть эту политику. Зачем вот это делается? Я не очень понимаю. Для кого строятся эти дома? Кто будет в них жить?
Да, но еще в вопросе радиослушателей прозвучала тревога о подрастающем поколении, потому что это почему-то делается за счет каких-то социальных объектов.
Ну, понятно, почему делается за счет социальных объектов. Когда, значит, Москва строила в советское время по генплану, уделялось большое внимание зеленым насаждениям, спортивным площадкам. Соответственно, за счет чего сейчас уплотнять, собственно говоря? За счет этих площадей. И, разумеется, любое строительство ведется на месте либо спортивной площадки, либо парка, либо сквера. А где его еще вести, собственно говоря? При этом наиболее лакомыми местами являются те дворы, которые находятся возле крупных транспортных магистралей. Точно так же, как вот на улице Академика Павлова, там, условно говоря, 500 метров до Рублевки, на Дмитровском шоссе двор 4. Там Дмитровское шоссе, просто рядом проходит метро, университет, Ленинский проспект. То есть любой человек, живущий в тихом зеленом дворике рядом с крупной магистралью, является потенциальной жертвой в данной ситуации застройщиков.
Там метро университет, по-моему, это не будет не жилой дом, а торговый комплекс.
Там торговый комплекс. Ну, и вот нам сейчас звонил товарищ с метро университет, примерно, вот этот район метро университет, Марии Ульяновой, улица Кравченко. И он сообщил, что на месте спортивной школы собираются, так сказать, на месте спортивной площадки строить дом. Вот вам, пожалуйста.
Слушаю москвича Михаила Семеновича.
Добрый
вечер.
Добрый вечер. Я считаю, что все упирается в преступное правительство Лужкова, правительство Москвы, в его супругу Батурину, которая контролирует строительство в Москве.
Ну, мы не можем, это должен суд решать такие вопросы, но просто...
Вопрос, так сказать, откуда взялось состояние у жены мэра, это вопрос вполне логичный, мне кажется. У меня вообще впечатление, что сейчас доходность от строительства жилья в Москве сопоставима с доходностью от наркотиков, на самом деле. От наркооборота. Я как-то интерес ради подсчитал, сколько сейчас строится в Москве квадратных метров, себестоимость и продажную цену. Соответственно, какую прибыль извлекают московские застройщики. И у меня получилось где-то это будет 5% от прибыли от нефтедобычи всероссийской. То есть, если мы возьмем все доходы от нефти и 1/20 от них 5%, вот это доходы московских застройщиков. То есть у нас такое ощущение, что у нас тут несколько скважин есть в Москве. Из них извлекаются деньги.
Слушаю москвича Сергея Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что причина вот сложившейся ситуации в Москве в том, что, во-первых, в Москве сложилась, вот как вы правильно сказали, колоссальная доходность строительного бизнеса, просто колоссальная. Ведь себестоимость строительства одного квадратного метра составляет где-то порядка $1000. А продается он по 4, по 5, по 6 тысяч долларов. Это 500-600% доходности. Вот перед такой доходностью, ну, ничто не может устоять, понимаете? Никакие законы, никакие нравственные нормы, никто и ничто. И, к сожалению, вот московское правительство, оно стоит не на стороне жителей, а на стороне вот этого бизнеса.
Ну, я согласен с радиослушателем. Тут как бы более правильно является вопрос, а что делать в такой ситуации? Вот, я считаю, что москвичи должны объединяться, объединяться протестные группы, объединяться между собой на уровне района, округа, города. В Москве должно возникнуть мощное протестное движение. Если его не возникнет, вам будет действительно втыкать высотки в каждый двор. Ну а как иначе? Потому что если доход с 500%, можно пойти на все.
500% это за какой срок?
Это стоимость, мы берем себестоимость квадратного метра и его продажную цену.
Ну да, я имею в виду, как быстро возвращаются эти деньги.
Я, честно говоря, не в курсе того, как идет динамика продаж в домах новостройках. Но я могу сказать, что, например, я знаю, что даже еще не началось строительство на том же Дмитровском проезде. Там еще вот сейчас забор жители ломают, а уже можно позвонить в фирму, посмотреть дом и купить себе квартиру. Уже сейчас.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что же, получается, что Юрий Михайлович сказал прекратить, а оно не будет прекращено. Это логика господина Митрохина. А вот я помню, в передаче «Лицом к лицу» выступал господин Шалва Чигиринский. Он сказал совершенно откровенно, ну нечего делать там пенсионерам и простолюдинам в центре Москвы. Как во всех столицах мира, в центре должны жить богатые люди. Вот она и логика Юрия Михайловича. А позор товарищу Явлинскому. Спасибо.
Ну, а давайте продолжим эту логику, да? Значит, говорят эти люди что? Зачем пенсионеру трехкомнатная квартира? Он же один, ему нужно за нее, так сказать, много платить. А давайте пенсионер ее продаст, получит деньги, приедет там, в однокомнатную квартиру. Так давайте эту логику продолжим. А давайте пенсионер почку продаст. Она же тоже денег стоит, правильно? Можно же с одной почкой жить, если так рассуждать в такой логике. Это логика абсолютно людоедская.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, я поздравлю с днем рождения Людмилу Михайловну Алексееву, нашу правозащитницу. Почему я вообще о ней вспомнил, помимо того, что у нее день рождения, в свое время, в последние годы, наш народ предпочел, ну, концепцию, я бы сказал, доброго барина. Он отказался от своих прав. Ну что ж, он сейчас вот это расхлебывает. Если он не обратится опять к европейскому стилю, то, видимо, вот будут все страшные прогнозы в будущем. Спасибо.
Ну, у нас в студии также активист Комитета защиты прав граждан, своего рода правозащитник Петр Милосердов. Мы обсуждаем конфликт на улице Академика Павлова в Московском районе Кунцево. Слушаем вопрос москвички Галины Александровны.
Алло?
Да, вам слово.
Здравствуйте. Вы знаете? Вы знаете, я бы хотела вот сказать о прошлом времени, о коммунистическом, как вот говорит ваш гость. Он говорит, что было все прекрасно и удивительно. Вот я вам расскажу. Мы жили на улице Тимирязевской, которая находится сейчас Северная префектура. Когда ее начинали строить, нас начали выселять. Вот жила одна, мне нужно было в коммунальной комнате. Меня гоняли по всем закоулкам. Я говорю, я хочу остаться в этом районе. Нет.
Ну, мы вернемся к этому вопросу после кратких новостей. Напомню, что у нас в студии Петр Милосердов, активист Комитета защиты прав граждан.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости. Коротко. В Грозном убит сотрудник милиции, еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Милицейскую машину обстреляли в ночь на пятницу в заводском районе чеченской столицы. Россия стремится к нормализации отношений с Великобританией, заявил в Берлине российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Москва в четверг объявила о высылке 4 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Великобритании. Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник назвал политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России, в том числе дела бизнесмена Михаила Ходорковского, бывшей главы фонда «Образованные медиа» Манены Асламазян и адвоката Бориса Кузнецова. Цистерны с фосфором, уцелевшие после катастрофы в Львовской области Украины, будут отправлены в Казахстан через территорию России. Глава МЧС Украины Нестор Шуфрич пообещал, что состав обойдет крупные населенные пункты. Людмиле Алексеевой, ветерану правозащитного движения в России, главе Московской хельсинской группы, сегодня исполнилось 80 лет. Израиль освободил большую группу палестинских заключенных, 255 человек. Большинство – боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. США и ведущие европейские страны отказались от попыток решить вопрос о статусе Косово в Совете Безопасности ООН. Представитель США при ООН Залмай Халилзод сообщил сегодня, что отныне решением проблемы займется контактная группа по Косову, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Россия, США и Франция. Премьер-министр Косово Агим Чеку предложил парламенту провозгласить независимость края 28 ноября этого года.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что формы протеста москвичей против планов застройки их дворового пространства обсуждаем с Петром Милосердовым, активистом Комитета защиты прав граждан. Депутат Мосгордумы Владимир Улас, первый секретарь Московского горкома КПРФ, винит во всем тягу к Чистогану.
Если затраты на строительство на 1 метр жилья квадратный составляют $1000, а продажа идет самого дешевого жилья за 4 с лишним, то все средства хороши. Да поскольку таких кусочков под застройку становится все меньше, то и конфликты наиболее ожесточенные. Для этого нужно менять политику, ту, которая проводится и в столице, и в стране. Если во главе угла будет прибыль коммерческих компаний, если бы сохранится тот уровень коррупции, который сегодня во властных структурах существует, когда за взятки можно любое решение пробить, то ничего, конечно, не изменится. Я надеюсь, что власть можно эту сменить. Можно сменить тех людей, которые сегодня ее олицетворяют. Можно заставить некоторых изменить политику, хотя бы с точки зрения собственного самосохранения. Поэтому здесь далеко не все безнадежно, особенно сегодня. И особенно воодушевляет то, что москвичи сами очень активно начинают защищать себя. Еще несколько лет назад это было довольно редким явлением.
Слушаем вопрос москвички Натальи Васильевны.
Алло.
Да, добрый вечер.
Знаете, добрый вечер. Я хотела бы поделиться вот такими соображениями. Само по себе то, что такая большая нажива идет у людей, это плохо, это аморально. Но ведь я думаю, что Лужков в данном случае, вот, допуская вот такие, так сказать, события в Москве, такой план построения этого города, он и вредит, в принципе, национальной безопасности страны. У нас ведь оголяются остальные районы, не ведется... Люди стараются приехать в Москву и в область, в регион московский, имея возможность здесь купить квартиру. Пусть это будут не самые бедные, а богатые люди, но все равно эти же люди могут где-то и в других местах жить.
Ну, это всемирное явление. В некоторых странах, например, более половины населения живет в столице. У нас пока это не так.
Ну, это всемирное явление, да, Мексики, например, так сказать, где город Мехико 25 миллионов, крупнейший мегаполис мира. Но это же одновременно и признак нездоровой ситуации в государстве, когда все люди бегут в столицу, как на Ноев ковчег, где можно найти работу, так сказать, где можно, так сказать, получить какую-то перспективу, включить социальный лифт. Эта ситуация совершенно нездоровая. У нас, мы хочу сказать, у нас сейчас даже миллионники многие не растут по численности населения, а падают. Вот пример Воронеж, например, да, не растет город, он был на пределе миллиона, сейчас меньше. То есть люди бегут даже из миллионников в Москву.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира, даже два. Первый. В Конституции России записано, что собственность охраняется законом. Вот у меня вопрос, какая? Трудовая собственность у нас не охраняется вообще. Вот наши ветераны, которые все отдали этой стране, да? Труд, кровь. Победили фашизм, да? У них, кроме медалей и квартир, у них больше этого ничего нет. Под этими квартирами какие-то коммерческие структуры открывают алкогольные магазины, да? Захватывают газоны, которые эти ветераны посадили, да? Им даже выйти некуда. Все инстанции отвечают, что это все нормально, все это законно, потому что все это делается за взятки, да? Вот. Первый вопрос. Какая у нас охраняется собственность? Воровская? Бандитская? Трудовая у нас не охраняется ничем, да? Вот. И второй вопрос. Что можно сделать в этой ситуации?
Хорошо, я могу ответить на этот вопрос, точнее, мог бы ответить, просто боюсь, что если я буду честно отвечать, мы попадем под закон об экстремизме. Так сказать, по 282 статью Уголовного кодекса за разжигание социальной розни.
Ну, раз жители улицы Академика Павлова еще не попали, то нам пока рано. Первыми они попадут.
Ну, не исключено. Я знаю, так сказать, есть пример, когда человек сняли с выборов по обвинению в разжигании социальной розни ровно за то, что он написал, что такой человек является вором и привел этому доказательство. Есть такие примеры.
Да, мы обсуждали.
Поэтому мне даже как тяжело отвечать на этот вопрос. Я понимаю, так сказать, боль радиослушателя. Я совершенно с ним солидарен. Ну, я даже не знаю, тут как сказать вообще в цензурных выражениях это все.
Эта неделя у нас вчера был, например, генпрокурора Скуратова, которого сняли с выборов тоже, но не за экстремизм, а по другому основанию. А в понедельник были запрещены 12 политических партий за малочисленность якобы. Слушаем Валерия Аркадьевича из Подмосковья.
Добрый вечер, спасибо.
Здравствуйте.
А за разжигание, собственно говоря, надо привлекать к ответственности тех, кто организует эти точечные застройки. Это прямая связь. Просто надо мотивировать юриста как следует. Дал команду разрешение на расстройку, значит, все уже, так сказать, конфликт произошел. Вот те факты разжигания социальной розни, прямолинейные. Я думаю, здесь вам надо как-то вот вашему гостю организовать все это дело. Но я хотел бы сказать следующее. Вся беда-то в том, как говорил Виктор Аукснис, выступая на радио, что эти же люди, которые сегодня клянят Лужкова в декабре, пойдут на выборы, опять будут выбирать Единую Россию. Когда же они объединятся и поумнеют, и сменят свои мировоззрения? Вот этот процесс надо сейчас, собственно говоря, оценивать.
Да, вот интересно будет узнать, как проголосуют жители улицы Академика Павлова.
Да, это, кстати, будет несложно узнать, потом посмотреть статистику на данный конкретный участок. Мне почему-то кажется, что все-таки в данном случае эти люди за Единую Россию не проголосуют. Кстати, если зашла речь о выборах, я хочу напомнить радиослушателям, что в марте будущего года, одновременно с президентскими выборами, будут еще выборы муниципальных депутатов Москвы по всем 125 муниципалитетам. Это всего около 1800 человек будут избираться. И я бы призвал радиослушателей принять участие в этих выборах и тех людей, которые неравнодушны к судьбе своего города, выдвигаться муниципальные депутаты. Это довольно несложно с точки зрения документов, их собрать, подготовить, создать команду на уровне района, на уровне округа, и идти в муниципальные депутаты и отстаивать там свои права. То есть не надо пенять на власть, надо самим становиться властью, в этом есть некий шанс, как раз в марте он появится.
Депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Объединенные демократы Иван Новицкий для решения конфликта на улице Академика Павлова ждет начала работы нового московского правительства.
Ну, вот я пока еще не получил исчерпывающей информации. Я думаю, что я получу ее, завтра посмотрю. Ну, мы, конечно, ограничены федеральным законодательством, но надо обсудить и подумать, что мы можем сделать в этом плане для того, чтобы такие проблемы более эффективно пресекались. Сейчас у нас перерывы в заседаниях Думы, и круглые столы не проводим. Я думаю, что как мы вернемся в сентябре, обязательно это дело обсудим. Тут действительно должна сработать исполнительная власть. Я думаю, что у нас сформированное московское правительство в контакте с федеральными органами, с ГУВД и с службами безопасности сможет ликвидировать такие проблемы.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, не знаю, гость программы. Я вам скажу конкретный случай. Улица Фотиевой. Сначала была санэпидемстанция, сломали ее. Построили два огромных здания жилых. Теперь сломали детский сад двухэтажный, кирпичный, Академии наук. Спилили голубые ели, спилили деревья. Теперь хотят еще строить два дома на территории Института химфизики. Уже с ними мы воюем несколько лет. И результат пока у нас нулевой. Хотя идут ответы были и от президента, и от Полтавченко, и от Совета Федерации, и из Мосгордумы. Но все это они вопрос все равно хотят торпедировать и хотят опять же строить дома.
Да, по-моему, Николай Николаевич Кубенко, член фракции КПРФ в Мосгордуме, поднял этот вопрос на инаугурации мэра Лужкова. Но Лужков ему ответил, что это не городская собственность, а частная.
Вы понимаете, это очень, очень интересный вопрос. А если как бы нарушается закон законодательства в области плотности застройки, это чей вопрос? Частника? Я вам хочу привести, значит, пример, вот, так сказать, соседняя территория с улицы Фотиева, это Ленинский проспект, там вот есть институт имени Губкина, нефтегаза, довольно известный, так там под видом учебных корпусов решили строить коммерческое жилье. Это вообще беспрецедентный факт.
Так что нашему радиослушателю еще повезло. Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы говорите, что все было хорошо при советской власти, но в данном случае мне кажется, что вот эта безумная нажива строительных фирм происходит как раз от того, что от наследия советской власти. Потому что на Западе земля в центре городов безумно дорогая, и вся она является чьей-то публичной собственностью. У нас же земля принадлежит чиновникам, которые всячески препятствуют даже межеванию земли вокруг домов. И когда говорят об вот этих сверхприбылях, на самом деле я уверен, что огромная часть этой прибыли уходит от коммерческих фирм к чиновникам.
Ну, во-первых, что такое публичная собственность, я как бы не очень знаю такой термин. Я ранее не встречал.
В смысле, что она не через офшоры.
Ну, что прозрачная, да. Прозрачная, я понял. Значит, что касается межевания земли. Действительно, значит, земельный кодекс в теории позволяет гражданам, любому жителю Москвы получить свой земельный участок придомовой территории. Правда, межевание земли затягивается, затягивается сознательно, то есть бюджет города не заносит соответствующая строка, дабы оно не проводилось. Но я хочу сказать, я очень противник частной собственности на землю и не считаю, что это остановит стройку. Вот представьте себе, поделили ваш, так сказать, участок многоквартирного дома, где вы живете, рядом с ним, поделили по количеству жителей пропорционально. Очень много найдется желающих продать и задешево кому-то эти участки в ущерб интересов других жителей. Вот, у вас начнутся склоки. Многие люди пока не умеют распоряжаться своей собственностью. Понимаете, в чем беда? Вот это уже мы наблюдали на примерах ваучеров. Но люди получили ваучер, не знали, что с ними делать. Поэтому ситуация с раздачей земли гражданам, она, не думаю, что она, вот, так сказать, будет выходом. Она может породить еще более сложные проблемы, которые еще будет более тяжело расхлебывать. Но в этом случае государство моет руки. Оно скажет, ну мы же вам дали землю. А что вы жалуетесь? Разбирайтесь сами.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Я бы на месте Онищенко уже давно бы, вместо того, чтобы искать фекалии в вине и в боржоме, посчитала, сколько осталось кислорода в воздухе в Москве, потому что в Москве сейчас запыленность и нет кислорода. Кроме того, Карфаген должен быть разрушен. Нужно всех людей из ветхого жилья переселить в новое, а старое убрать, на месте поставить, восстановить эти голубые ели, детские площадки. А с людей, которые допустили эту диверсию в стране в нашей, взыскать средства.
Ну, это только, наверное, в прекрасном сне.
Да, мне вообще складывается впечатление, что Радио Свобода слушает в основном члены коммунистической партии и сочувствующие, судя по тону вопросов. Мне, честно говоря, это приятно.
Да, но как вы считаете, вот если исправлять ошибки, разве возможно вот разобрать построенные небоскребы, которые построены незаконно?
А я вам отвечу так. Вот есть пример наших соседей, государство Украина. Значит, при президенте Кучме было решено, значит, группой, не знаю, авантюристов построить в Мариинском парке, это самый центр Киева, рядом с Верховной Радой, построить 12-этажный небоскреб. Там была цена квадратного метра еще при строительстве порядка 12 тысяч долларов. Так вот сейчас его разобрали. Его разобрали, понимаете?
Мы помним, что жена Кучма приватизировала Ливадийский дворец, только когда телевидение вмешалось, то эти документы всплыли на поверхность. Так что тогда много было чудес на Украине, как, впрочем, и в России. Алексей Навальный, председатель комитета защиты москвичей, призывает не доверять обещаниям мэрии.
Мэр Москвы публично заявил в прямой трансляции о том, что на всякую уплотнительную застройку будет наложен мораторий. И это подарило определенные надежды многочисленным московским инициативным группам. И после того, как они увидели, что вот эти политические обещания никто даже и близко не собирается выполнять, я думаю, это спровоцировало их на более радикальные действия. Вторая причина – это приближающиеся выборы в Госдуму и президентские выборы. Традиционно эта предвыборная пора подхлёстывает активность инициативных групп. Мы знаем, что власти в период между выборами, они склонны просто разгонять все эти инициативные группы. То есть здесь уже с народным мнением просто так не побалуешься. Ну, власти, по крайней мере, очень ограничены в возможных действиях. Они не могут просто заявить, что вот эти все жители – это шарлатаны или жулики, которые пользуются местными эгоистическими интересами. Они, по крайней мере, вынуждены вступать в диалог в преддверии избирательной кампании.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Очень рад, что я до вас дозвонился. Конкретно телеграфно. Краснохолмская набережная, дом 13, строение 1, дом 11, строение 1. Снесли наши гаражи, которые были выделены, как, так сказать, положено государством и так далее, инвалидов. Вот я инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата. Значит, снесли гаражи участников ветеранов войны. Значит, все без, сделано без закона. Прокуратура Москвы дала свое заключение. Прокуратура Таганская межрайонная тоже дала свое заключение. Все организации дали свое заключение. Но суд не хочет ничего слушать.
Ну, вот видите.
Ну, я понял, да, это конкретная проблема. Я хочу посоветовать радиослушателю позвонить в приемную депутата Никитина 628-1149, и мы постараемся вам помочь. Хотя, еще раз хочу сказать, гарантировать, что у нас что-то получится нельзя, потому что депутаты, так сказать, имеют возможность давать запросы, давить на власть. Но, в принципе, что самое важное, что определит успех как бы гражданского сопротивления, это ваша собственная готовность. Мы вам без сомнения поможем. Но у вас должна быть сконсолидированная инициативная группа. Должны быть люди, которые действительно готовы в этой ситуации действовать сконсолидированно и идти до конца, обладать некой как бы долей решимости.
Ну, до конца, в смысле, в легальных способах борьбы.
А вот вы понимаете, как бы грань между легальной и нелегальной довольно тонкая. Вот представьте себе, вот ставится забор. Вот хотят построить стройку на месте, хотят построить дом на месте детского сквера, да, ставится забор. Приезжает застройщик, говорит, вот у меня все документы в порядке, мы ставим забор. Значит, начинаем смотреть, не все документы в порядке. Говорим, убирайте забор. Мы не будем убирать, он же поставлен. Люди начинают ломать забор. Приезжает милиция, соответственно, происходят драки. Вот возникает вопрос, вот это экстремистский способ, радикальный с точки зрения жителей или нет? Я считаю, что нет, поскольку они реализуют свое право на самозащиту в данном случае, на защиту своих ущемленных интересов. Это первый момент. А второй момент по поводу законности и незаконности. Вот вы понимаете, какая ситуация? Бывают случаи, когда все документы оформлены правильно у строителя. Но сама стройка носит абсурдный характер и делает жизнь людей невыносимой. Это все равно, что я вам сейчас предъявлю справку со всеми печатями, подписью, она будет абсолютно правильной, законной, где будет написано, что вам предлагается ампутировать руку. И там будет все написано, мы согласны, там заключение врача будет, можно ампутировать, можно жить с одной рукой. Это же абсурд? Абсурд. Законно? Законно, но абсурдно. То есть закон оказывается несправедлив в принципе.
Ну, был, кстати, случай, что не ту руку ампутировали пациенту, обсуждали его на радио. Перепутали левую и справа.
А ведь наверняка мы объясняли, что там все именно так и надо.
Слушай, москвичку Татьяну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Москва находится на 198 месте по безопасности, на позорном месте. На первом месте Люксембург и Хельсинки. Москва самый дорогой город в мире. Тысячи соинвесторов обмануты, 500 исторических построек снесено, архитектурных. Я ничего хорошего не жду от Путина, но почему-то Явлинский и Митрохин поддержали Лужкова на следующий срок.
Ну, вы знаете, я не хотел бы обсуждать в данном случае Явлинского и Митрохина. Для меня эта позиция является неприемлемой поддержкой Лужкова. Но, как говорится, бог им судья в данном случае, как бы обсуждать, как бы я это не намерен. Вот. Что касается вопросов безопасности, то давайте разберемся, вот кто к нам едет, вот кто те люди, которые готовы покупать квартиры в новостройках по цене 4, 5, 6 тысяч долларов за квадратный метр. Что это за публика такая? И зачем она едет в Москву? И какую она среду вокруг себя создает? Это вопрос очень интересный. Я вот приведу один пример. Я вот в этом году мне довелось побывать в республике Коми, это наша, так сказать, северная республика, богатая лесом, природными ресурсами. Вот, я разговариваю там с мужиками из довольно отдаленного, так сказать, района республики. Они говорят, вот у нас нет работы, у нас был леспромхоз, работало 300 человек. Директор продал все основные фонды, всю технику по остаточной цене, взял деньги, разорил на всех и смылся. Я говорю, а куда смылся? Он говорит, в Москву поехал, купил квартиру себе и сыну. А мы, говорит, остались 300 человек без работы в лесу. Вы представляете себе? То есть кто едет эти люди? Жулики, воры, шпана, подонки. Вот я считаю, кто может купить себе квартиру за 300 тысяч долларов? Что, честный человек? Нет. Нельзя такие деньги заработать честно. То есть вот для меня это аксиома.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Я житель Северного округа, спасибо за новость. Теперь, но ничего, эпоха Объедкова закончилась. Его...
Слава Богу.
Предшественник Бирюков процветает, и Бирюков, то есть этот, и Объедков не пропадет. Так вот, кстати, поскольку вы напомнили Объедкова. Во-первых, Объедков сам из Калужской области, и из какой-то деревни приехал, сделав партийно-комсомольскую карьеру, выбился в большие люди. А вы хвалите советскую власть. Вот вам первый вопрос, что за кадры брали у вас. И второй вопрос. Вся лужковская кабарилья, там хоть коммунистам быть не надо, но чтобы коммунистическое прошлое обязательно было.
Ну, вы знаете, что касается, так сказать, лично Объедкова, я предполагаю, что если бы он продолжал бы делать свою карьеру в Советском Союзе, он бы, так сказать, играл по советским правилам, да? Просто правила изменились, и человек стал играть по-другому. Это не вопрос, имел он партбилет или не имел. То есть в данном случае мне это не кажется аргументом. И вообще, так сказать, понимаете, когда говорят, я сейчас вообще сталкиваюсь с очень интересной претензией. Вот люди очень часто высказывают, когда узнают, что я член Компартии, они говорят, вы, коммунисты, развалили Советский Союз. Я поначалу очень удивлялся, даже, так сказать, рот раскрыл от удивления. А потом понял, что в этом есть как бы серьезная доля истины, потому что развалили СССР действительно люди с партбилетами, и им, так сказать, имеет смысл это предъявлять. Но не всем же коммунистам. Извольте, давайте будем разделять номенклатуру и рядовых членов партии.
Депутат Государственной Думы Виктор Алкснес, избранный от ближайшего Подмосковья, предвидит социальный бунт.
Я не думаю, что вот эти стычки по поводу протестов против точной застройки могут вылиться во что-то серьезное. Все-таки это достаточно локальная проблема. Но когда все эти процессы недовольства точной застройкой, монетизации льгот, недовольство национальной политикой в России, эти мелкие ручейки могут слиться в один мощный бурный поток, который снесет эту власть, которая практически полностью разрушила обратную связь между властью и обществом. Считает, что выстроенная вертикаль власти, она задавит всех, и все будут молчать и не пикнут. Отменяет выборы, делает их практически пародией на выборы. И в результате власть готовит почву для того взрыва, который становится с каждым днем все более и более неизбежным.
Слушаем вопрос из Томска, который слушатели Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня преамбула и вопрос. Преамбула следующая. Вот в течение часа я слышу о том, что вот там такой случай, сякой случай, там беззаконие, сям беззаконие. А рекомендация звучала только одна. Обращайтесь к депутатам. Вопрос. Вот за оставшееся небольшое время можете ли вы вместе с гостем сформулировать конкретный алгоритм действий для тех несчастных людей, которые вот выходят сейчас на улицу? Защититься, то есть первое, второе, третье, чтобы он реально, реально принес результаты.
Ну, я бы попробовал сформулировать действительно в нескольких шагах. Первое. Собрать инициативную группу. То есть найти, удостовериться, во-первых, что эта проблема существует, касается многих. Первое. Второе. Собрать инициативную группу из людей, которые действительно неравнодушны, готовы, так сказать, посвятить этой проблеме определенную часть своего свободного времени. Третье. Разбить, как бы, борьбу на несколько направлений. Первое. Общественное. То есть, если есть необходимость выходить на пикеты, на перекрытия, так сказать, если потребуется, там, не знаю, демонтировать забор, условно говоря. Второе направление – юридическое. Провести серьезный анализ всех документов, всей разрешительной документации на стройку. Третье направление – медийное. Оповещать средства массовой информации о том, что происходит, потому что о вашей беде должны знать люди. И четвертое направление я бы, условно, назвал политическое. Найти тех политиков в вашем регионе, которые, с вашей точки зрения, могут помочь вам отстаивать ваши интересы и давить на них, использовать их как рычаг. Вот вам алгоритм.
Слушаем вопрос москвича Степана Ивановича.
Уважаемый, добрый вечер.
Здравствуйте.
Разрешите мне внести немножко ясности глобальной в обсуждаемый вопрос. Любопытство меня подвигло к тому, что я определил, что плотность населения в Москве сейчас достигает 13 тысяч человек на квадратный километр. Это 2.5 раза больше, чем в Париже, и в 3.5 раза больше, чем в Берлине или Лондоне. И в 15 раз больше, чем в Пекине.
Ну, тут ничего удивительного нет. Это простая арифметика.
Ну, люди бегут в Москву. Я хочу сказать, что частенько путешествия по провинции, я слышу, вот вы там москвичи. Я говорю, извините, а москвич – это каждый 10-й житель России. То есть, когда вы говорите, вы москвичи, извините, Москва уже – это 10% населения страны. На минуточку.
Да, но просто надо сделать вывод из этой статистики, это хорошо.
Нет, вывод, с моей точки зрения, Москва должна перестать расти. Потому что эти дома строятся для людей, которым, так сказать, с моей точки зрения, здесь жить не должно. То есть я в том смысле не сторонник рыночной экономики, не сторонник либеральных методов. Я считаю, я сторонник жесткого регулирования. Я считаю, что Москва должна перестать расти. Должно строиться только муниципальное жилье. Жилье для тех, кто стоит на очереди. Жилье взамен ветхого. Коммерческое строительство, я считаю, Москве нужно прекратить.
Слушаем вопрос москвича Владимира. Погромче. Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Удивляет совершенно неправовой подход к этому вопросу. Лужков сказал, Милосердов сказал, там сказал Митрохин. Нужно четко сказать, какие законы были нарушены в каждом случае, какие постановления и так далее. Спасибо.
В том-то и дело, что законодательство дает двоякое толкование каждому конкретному случаю.
Да тут даже, может быть, в данном случае конкретным закон, может быть, и не нарушен, просто сам себе закон несправедлив. Понимаете, какая история?
Слушай, москвичку Ларису Дмитриевну.
ну, телеграфно. Значит, по поводу коммунистической партии, когда она еще в оппозиции, это приятно. Но не было суда над ней. 37-й год, над ней и так далее. Второй вопрос. В Южном округе руководитель есть такой Бирюков. Его брат ведет все строительство в Южном округе. Кто может сюда еще, ну, как бы, конкуренты пробраться? Никто. А теперь еще этого Бирюкова вроде бы собираются повысить вообще из округа на Москву. Всего доброго.
Ну, не собираются повысить, а уже повысили, так что Петра Бирюкова можете с этим поздравить. Вот. Что касается 37-го года, то, понимаете, я не готов отвечать за 37-й год все-таки, да? Это мне можно предложить ответить еще там за динозавров, например, да?
Давайте вернемся к сегодняшним проблемам. Слушаем москвича Леонида Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Понимаете, население ежедневно устраивает стрессы, понимаете? Это просто хотят избавиться от населения, понимаете? Больше ничего не надо. Каждый день идешь за продуктами, каждый день дорожает все. Пенсионеры на голодном пайке находятся. Молодые не могут размножаться, потому что такие квартиры, без квартиры нельзя ведь создавать семью, понимаете? Если раньше стоило 100 рублей квадратный метр, теперь 4 тысячи. Понимаете, с какую разницу они кладут в карман?
Но стрессы для обеих сторон, и для правительства Москвы это хороший
правительство,
стресс.
Мне кажется, оно как бы от этих стрессов имеет возможность себе хорошо отдохнуть, так сказать, на отпуск они все заработали. Вот. Что касается того, о чем сказал радиослушатель, дело в том, что Москва из города для всех москвичей превращается в город для избранных. Например, что касается, так сказать, цен на продукты, ну, вроде бы, да, рыночная экономика, повышение цен имеет, так сказать, колебания цен имеет объективную природу. Но, с другой стороны, закрытие рынков, где могли пенсионеры покупать дешевые товары, вот этот процесс, который действительно идет, и не носит рыночный характер. Вот правительство Москвы закрывает дешевые рынки. Если раньше пенсионер мог прийти на рынок, походить там от ряда к ряду, купить что-то подешевле, то теперь он вынужден идти в супермаркет.
В заключение, как вы считаете, как долго продлится конфликт на улице Академика Павлова, дом 23?
Вы знаете, я бы хотел, чтобы этот конфликт разрешился в пользу жителей и не продолжался более. Но я попробую сделать некий прогноз, что если до момента объявления думских выборов в начале сентября стройка не будет начата, в момент думских выборов эта стройка не будет вестись, потом у нас президентские, а потом, знаете, как бы либо шаг умрет, либо и шаг сдохнет. То есть я надеюсь, так сказать, на лучшее в этом смысле.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас среди был Петр Милосердов, активист комитета защиты прав граждан. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
«Время свободы», итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.